Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове протоиерей Дионисий Крюков.
Христос воскресе, дорогие друзья!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в шестое воскресенье после Пасхи, и на предстоящей седмице. Название завтрашнему воскресному дню дано по отрывку из Евангелия от Иоанна, который будет звучать на завтрашней литургии. Мы видим в церковном календаре, что это воскресенье называется «воскресением о слепом». То есть мы будем слышать отрывок, повествующий об исцелении слепорожденного Спасителем, но перед этим мы будем слышать отрывок из Деяний святых апостолов, который тоже будет рассказывать об исцелении, правда, несколько другого толка. Это рассказ о том, как апостолы Павел и Сила изгнали из женщины духа прорицания. Вот это Деяния святых апостолов, глава 16, стихи с 16 по 34. И речь идет о том, что когда апостолы проповедовали, в общем-то, в молитвенном доме даже, то есть это не то, что какая-то площадь, какой-то базар. И там была женщина, которая, как говорится в Евангелии, идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». И делала так много дней. То есть практически что мы видим? Эта женщина ничего дурного не говорила, и она не врала. И есть как бы логически все основания считать, что она вот пророчица. Однако апостолы видят в ней бесноватую и изгоняют из нее дух прорицания. И вот этот отрывок как-то сразу приводит в недоумение. Как это уместить? Вот с одной стороны, человек, который возглашает истину, и оказывается одержимым злым духом.
Да, это очень глубокий, многозначительный и важный отрывок, который требует своего осмысления. Я думаю, что ответ на этот парадокс надо искать вот где. Для апостолов очень важен источник. Не всякий источник может быть доброкачественным. В данном случае было понятно, что эта женщина занимается явно не доброкачественной духовной деятельностью. Она была прорицательницей, и, что важно, она доставляла большой доход своим хозяевам. Она была рабыня в неком богатом семействе, и к ней приходили многие люди для того, чтобы узнать будущее, как-то связаться с какими-то другими, судя по всему, можно предположить, посторонними силами. Но для того, чтобы вызвать, может быть, возможно, большее доверие к окружающим, которые уже увидели апостолов Павла и Силу, увидели, что они, безусловно, с очевидной духовной силой пришли, и под них подделываясь, она начинает провозглашать, что вот они рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения. Мне также вспоминается и самое начало священной истории, когда Адам и Ева, когда Ева в саду начала беседу со змеем. Ее задача была не дискутировать с ним, не давать ему каких-то правильных ответов, а просто не вступать ни в какую ни в какой контакт. Мне кажется, что это параллельные в какой-то степени смысловые места, и Священное Писание нам в данном случае открывает истину, что с богоборческими силами не нужно искать никакого консенсуса, и не надо ничего ждать от них хорошего, от них может быть только плохое, только духовно разрушительное.
А вот фраза, которую часто по разным поводам мы слышим в церкви, и в проповедях, и в толкованиях, и бесы веруют, и трепещут. То есть это вот из этого корня? То есть они могут засвидетельствовать, что Господь — это Господь, и при этом ни к чему хорошему нас,
конечно,
не привести?
Но вообще-то это разговор особенный, но он, наверное, для нас особо важен, потому что мы находимся на радио «Вера». Это разговор о вере. Вера может быть с благоговением, с любовью, с почтением, что мы и хотели бы в себе воспитать. Но вера также может быть с ненавистью, со страхом, как у бесов, и с выгодой, как в данном случае у этих хозяев этой самой служанки.
Но с выгодой в евангельских историях много связано. Вспомним хотя бы историю с гадаринскими свиньями.
Совершенно верно.
Там тоже все возмутились и даже сказали Христу, чтобы он подальше уходил от них и такого ущерба не наносил своими учениями и чудесами.
Второго такого пришествия мы уже не переживем, им казалось.
Теперь обратимся к евангельскому отрывку, который мы будем слышать завтра в храме. Это отрывок из Евангелия от Иоанна, из 9 главы, стихи с 1 по 38, где рассказывается история об исцелении Христом слепорожденного. Исцеление, как всегда, в субботу, как всегда, вызвавшее массу словопрений с правоверными иудеями. Но сама история, вот там даже не знаешь, на чем сконцентрироваться, потому что подробно мы завтра в храме это все услышим, но там удивительная метаморфоза самого этого человека, который поплатился за то, что Господь его исцелил, тем, что его вообще подвергли полному остракизму. От него даже собственные родные отреклись на всякий случай, чтобы неприятностей не получить от начальников синагоги и прочих влиятельных лиц. И этот человек пришел через вот, собственно, несознательное следование Христу, а как бы вынужденное. И при этом он пришел к тому, к чему не пришли даже апостолы. Он исповедовал Иисуса Христом.
Ну, для того, чтобы понять этот отрывок, как мне кажется, надо его воспринять не просто как чудо, которое удивляет самим фактом того, что происходит что-то совершенно невообразимое в нашей обыденности. Очень многие чудеса Христос совершает с какой-то вероучительной задачей. Фактически, именно это чудо является притчей в действии. Потому что начинается с того, что Христос с этим человеком его исцеляет не просто так. Ведь мы знаем, что Христос может исцелить на расстоянии, просто одним словом, даже не видя человека. И эти случаи описаны. А здесь он не просто оказался рядом с ним, он плюнул на землю, он сделал некую кашицу из грязи со своей слюной, и именно этим веществом он помазал больные части этого человека. Это все отсылает нас к тому опыту ветхозаветных пророков, которые точно так же совершали какие-то внешние действия для того, чтобы за ними усмотреть какой-то духовный смысл. Вот важно, что начинается именно с этого странного действия вылепливания из глины какого-то вещества, которым исцеляется человек. И для читателя Священного Писания того времени понятно, что здесь он намекает на то, что когда-то человек был вылеплен из красной глины. Адам был сотворен по повествованию из глины. А мы это можем сейчас интерпретировать по-разному, но метафора есть метафора. И чем же мы заканчивается этот отрывок? Тем, что этот человек узнал во Христе Бога. То есть то, с чего начался этот отрывок, тем он закончился. И он не просто его узнал, он его увидел не только физическими, исцеленными глазами, а увидел именно духовными глазами то, что было закрыто от фарисеев, которые на протяжении всего этого длиннющего отрывка просто тыкаются в разные стены, потому что они ищут свой выход, но этого выхода там нет. Им нужно, чтобы этот человек сказал, исцеленный сказал, что этот человек грешник, а ему, им указывают на другой выход. Нет, он не грешник, так грешника не может Бог слышать. Но им категорически этого не хочется, то есть несознательно ослеплены. И вот обратим внимание на этот длительный отрывок, когда завтра будете его читать, слышать, вернее, обратите на это внимание, что это не случайный бесконечный повтор. Это фактически, опять же, изображение в действии действий человека слепого, людей слепых, которые тыкаются в разные стенки, не находя правильного выхода. Это слепота в действии. Вот я думаю, что нам надо понимать, что слепота проявляется человеком во многих тех случаях, когда он заранее запрограммирован на какой-то свой результат, когда он ждет не Божьего, а того, что ему хочется. Точно так же, как у этих фарисеев. Они хотели своего, но они это вот запрограммированность, эти стереотипы, это ожесточение фактически делали их людьми глухими к духовной зрячести, к духовному свету. И напротив, человек, который всю жизнь прожил от рождения в нищете и в беде, потому что он был незрячим, получил это исцеление даром. Только потому, что Господь захотел на нем произвести свою славу. Именно так он и сказал своим ученикам. Они спрашивали, кто виноват? Он говорит, да никто не виноват, но вы сейчас увидите, что с ним произойдет.
Но мне кажется, тут еще один такой момент, который, может быть, иногда ускользает из поля нашего зрения. Мне один из собеседников моих здесь на радио «Вера» подарил такой, что ли, образ. Он сказал, а что увидел первый слепорожденный, когда открыл глаза?
Угу.
Он увидел глаза Бога.
Угу.
Это тоже, знаете, бывает далеко не с каждым.
Угу.
Если считать, что все мы слепорожденные, далеко не каждый, открыв глаза, первое, что видит, видит глаза Бога.
Да, да, да.
Так что можно об этом только мечтать.
Да.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Предстоящая неделя дарит нам массу поводов для воспоминаний и о каких-то удивительных событиях в церковной истории, и о удивительных святых. И, в частности, вот о событиях. Мы будем праздновать третье обретение главы святого Иоанна Предтечи. Что касается многочисленных обретений этой реликвии, это можно говорить отдельно и даже целый час уделить этому захватывающему повествованию, поскольку это просто такой приключенческий многосерийный фильм. Но что касается вот третьего обретения, можно только, мне кажется, напомнить, что произошло оно практически на территории бывшей Российской империи или бывшего Советского Союза, иными словами, в Абхазии, недалеко от Сухуми, что само по себе для меня лично всегда было удивительным, потому что все-таки Иоанн Предтеча – это библейский святой. Это святой на границе Ветхого Завета и Нового Завета, то есть это очень далеко. И вдруг оказывается, что вот эта святыня была найдена буквально вот здесь. Вот сел на поезд, приехал в Сухуми, сел на автобус, еще 20 минут езды, и ты практически оказываешься в таком же святом месте, как где-нибудь в Палестине. Вот это меня всегда потрясало. То есть вот эта географическая сжатость вот этого библейского пространства.
Но сейчас вообще пространство сократилось. Сейчас мы просто на самолете можем через 3-4 часа оказаться в самом сердцевине мира, во Святом Граде, и там прикоснуться ко всем святыням. Что касается Иоанна Предтечи, на мой взгляд, современные христиане недооценивают этого святого. А ведь сам Христос о нем сказал, что нет больших его между рожденными женами. А мы как-то, нам кажется, что это действительно святой как-то очень далекий. Но не случайно Деисис изображает Христа, Божию Матерь, которую мы просто нутром ощущаем, и Иоанна Предтечу наравне. То есть это вот святой, которому сам Христос обращает наше внимание. Поэтому, дорогие наши слушатели, пожалуйста, не проходите мимо.
И на этой неделе мы вспомним еще об одном святом, которым именно о святом знаем очень мало, хотя имя его знаем очень хорошо, потому что в честь этого святого воздвигнут был в свое время главный храм Российской империи, главный храм Санкт-Петербурга, это святой Исаакий. Речь идет о преподобном Исааке Далмацком, память которого 12 июня. И вот о том, кто же, собственно говоря, был сам Исаакий и почему он так почитался. Ну, почему почитался это исторически, поскольку именно в день его памяти родился будущий император всероссийский Петр I, и он почитал его своим небесным покровителем. А вот что касается самого святого, то я думаю, что мало кто помнит, а может быть, не все и знают, что прославился он во времена такого императора Валента. Это после царствования Юлиана Отступника, который положил все свои силы на то, чтобы от истинного христианства в империи мало что осталось, и все, что можно было перепутать, все перепутали, и все достижения Вселенских соборов постарались свести к минимуму. Валент в этом смысле был хорошим продолжателем этого дела, потому как еще и отличался по свидетельству историков отвратительным характером, и, в общем, в силу вот своей этой раздраженности на христиан действовал он, в общем, в духе основных таких императоров-гонителей.
Действительно, Валент был арианином, и он охотился за состоятельными гражданами, он любил доносы, он искал бесконечный повод для того, чтобы кого-то разорить, конфисковать имение. Он закрывал храмы и много чего делал такого, что создало ему дурную славу. В Константинополе, например, по приказу Валента были сожжены на корабле 70 именитых православных, в том числе и священники, которых обвинили как зачинщиков беспорядков в столице. Вот именно к такому императору не побоялся подойти преподобный Исаакий, монах, и обличить его, сказал, что он должен открыть храмы православных, и тогда Господь поможет тебе. Если же не послушаешь меня, то не возвратишься живым, но погибнешь в огне.
Ну и в результате, в общем, так все и получилось, потому что император, конечно, пропустил это мимо ушей, сказав, что разберемся, когда я из похода вернусь, но из похода не вернулся.
Да, его пророческий дар был для всех очевиден, и его стали почитать особенно. Он основал обитель недалеко от Константинополя, который сейчас носит название Далмацкой, потому что в дальнейшем стал игуменом там его ученик, преподобный Далмат.
Вот об этом святом как раз мы, как ни странно, редко вспоминаем, хотя про Исаакиевский собор говорим часто.
Да, при этом, при всем, стоит обратить внимание на то, что Петр I, несмотря на все его эскапады, все святейшего и шутейшего собора, который мы воспринимаем, безусловно, как некое ненормальное поведение, все-таки в глубине своей души сохранял какое-то религиозное чувство, и в честь своего небесного покровителя он воздвиг главный собор империи.
Ну и хочется особо выделить память святого, очень нам близкого и по времени, и, мне кажется, по духу. 11 июня мы будем чтить память святителя Луки Симферопольского. Это знаменитый в миру Валентин Феликсович, воин Ясенецкий, врач, святой, мученик, в общем, даже трудно сказать, кем он не был. Он был всем. Он и до революции состоялся как личность. Ну, хотя бы потому, что, увлекаясь живописью, сознательно выбрал такую стезю служения людям.
Альтруизм, да.
То есть это сознательный был выбор молодого человека, которому больше всего нравилось рисовать, а вместо этого он пошел учиться на врача. И потом... Можно бесконечно рассказывать всевозможные истории из его многотруднейшей жизни, и пытки, и тюрьмы, и ссылки, и при этом совершенно фантастическая преданность профессии. И мне кажется, тут еще есть такое удивительное созвучие воскресному Евангелию, поскольку сначала он ослеп на один глаз, а под конец, когда был уже симферопольским епископом, он полностью ослеп, и при этом он служил, потому что он богослужение знал наизусть. Вообще люди этой плеяды, они, которые были совсем недавно, жили вот в тех же практически почти что условиях, что и мы, они вызывают просто немоту восхищения.
Восхищение, да, безусловно, восхищение. Это то страшное время, совсем недалекое от нас, когда человек просто сохранял просто верность церкви, верность Христу. Просто пройтись по городу в рясе с крестом, это уже было подвигом, потому что многие люди боялись напомнить о себе как человека, у которого есть родственники среди священников. А он, тем не менее, не только не боялся этого, но даже крестил, молился перед операцией, крестил своих ассистентов, помощников, медсестер и даже неверующих или инаковерующих своих пациентов.
И на самом деле вот итог его жизни земной – это, мне кажется, его похороны, когда это советское время, это хрущевское время, когда начались очередные гонения, все было очень жестко, и все это было запрещено, и при этом сами верующие в Крыму блокировали практически проезд по тем улицам, которые загораживала милиция, и на руках огромным крестным ходом несли его до кладбища, и с ними никакие власти ничего не могли сделать. Это сейчас звучит достаточно впечатляюще. В те времена это было истинное чудо, потому что все эти люди рисковали практически всем в своей жизни, потому что к ним могли применить какие угодно репрессии после этого. И, в общем, ко многим применяли, но в данном случае, вот когда многотысячная толпа верующих в те времена, не побоявшись ничего, человека, которого они почитали святым, на руках несла к месту его последнего покаяния, это, мне кажется, потрясающий итог.
Особенно, мне кажется, значимо то, что его духовная высота сопрягалась с его также и профессиональной высотой. Ведь это человек, который получил сталинскую премию за свой учебник по гнойной медицине. Удивительно, что репрессированного человека, тем не менее, Сталин награждает, и он эту премию сталинскую тратит на детей, которые пострадали в годы Отечественной войны.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».